Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Ну, а с особым мнением у нас сегодня главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
И мы, так получилось, опять будем с вами говорить, ну, прежде всего, об экономике и о том, что у нас происходит сегодня. Ну, во-первых, новостей много, во-вторых, много вопросов от людей, которых это интересует все больше и больше. Вот так уж получается. Ну, если можно, вначале хотела попросить вас прокомментировать комментарий. Вот на сайте News.ru.com я прочитала по поводу международного соревнования по ослаблению национальных валют. И автор этого комментария, Максим Блант, считает, что поскольку мировые экономики сейчас все охотнее прибегают к печатному станку, чтобы решить свои проблемы национальных экономик, то в конечном счете это выльется в глобальное обесценение денег как таковых. И уже в следующем году мы увидим в мировом масштабе переход к колоссальной гиперинфляции, который будет не менее ужасным, чем предыдущий обвал цен на фондовых рынках. Что вы думаете по этому поводу? Действительно печатают деньги и таким образом затыкают всевозможные дыры?
Мне кажется, что это какие-то домыслы у комментатора, потому что единый центробанк, европейский центробанк не печатает денег. Американцы берут обязательства. Там они напечатали 6 миллиардов в сентябре долларов. Но вообще в основном обесценение доллара проходит по линии объявления будущих планов по поддержке экономики, которые команда Обамы сейчас опять 750-800 миллиардов до триллиона долларов помощи. Вот потенциальные инъекции в экономику как раз подают сигнал, что, скорее всего, долларов будет много, и поэтому они ослабевают. Страны...
Но американцы все-таки рисуют.
Ну да, потому что они всегда это рисуют, потому что это резервная валюта для огромного числа стран мира. В этом преимущество. Мы по закону не должны рисовать. По закону мы не должны рисовать, поскольку у нас дефицит бюджета, по-моему, с 1994 года должен замещаться не печатным станком, есть такой закон, а выпуском государственных облигаций. Вот ГКО в свое время появились, да, как способ финансирования дефицита госбюджета. До этого госбюджет всегда финансировался и в советское время печатным станком. Сейчас мы должны какие-то обязательства со стороны государства это делать. Поэтому я думаю, что нет. Это первое. Второе. Во многих странах мира, по крайней мере, уже в ноябре месяце намечаются тенденции к дефляции. Кстати, та же американская экономика, при том, что они печатают деньги, у них дефляция. Дефляция – это снижение индекса цен там, на 1,2%, на 1,4%. Это очень серьезная проблема для экономики, дефляция.
Но это в Японии... хорошо для людей, когда дешевле.
Для людей хорошо, для экономики плохо, потому что очень сложно раскочегаривать экономику, когда цены падают. То есть, собственно, инвестиционные...
Так а у нас цены, извините, пожалуйста, просто не могу сразу не вклиниться, а у нас цены не падают вот так, как у них, и тоже плохо получается.
Тоже плохо. Но я сейчас не с вами, Оль, полемизировать с Максимом, потому что как раз в 2009 году многие серьезные экономики могут столкнуться с проблемой не инфляции, как он говорит, такая катастрофическая инфляция, обвальная, а с дефляцией. То есть в Японии, например, с конца 90-х годов до середины 2000-х годов была дефляция. И деньги не стоили ничего. 0%, 0,1%. И развития не было. Вот так. Потому что вот так вот. И цены падают, и деньги ничего не стоят, и развития нет. Потому что это говорит о том, что для развития нужно что-то другое. Не только, когда, говорят, инфляция должна быть, не только, когда, говорят, доступные деньги должны быть. Что-то еще. Должны быть стимулы по развитию внутреннего спроса, вот как в случае с Японией. Должна быть большая конкуренция по огромному количеству товаров, которые японцы производят внутри страны. Потому что структура производства японского, например, 10% конкурентоспособна, а 90% неконкурентоспособна. Способны по мировым стандартам. Вот эти 90% давят их внутренние вещи. То есть, на самом деле, мысль простая. Для того, чтобы развиваться, недостаточно иметь ни низкую инфляцию, ни низкий процент по деньгам. Нужно нечто большее.
Ну, а сегодня все говорили, возвращаясь к нам и продолжая тему денег, сегодня было много комментариев по поводу ослабления рубля. Ну, было много высказываний на эту тему. Ну, и мы видим действительно, что происходит. 28 долларов, 37 почти 38 евро сегодня. И где там бедный маленький рубль?
Сейчас происходит бегство от... от рубля, его сбрасывают и пытаются конвертировать в иностранную валюту, как более сохранную. Поэтому, может быть, мы даже с вами в передаче недели две назад, когда говорили на эту тему, я говорил, что для экономического развития требуется удешевление денег, а наш центральный банк повышает учетную ставку с 12 до 13. И вот сейчас мы видим, что все-таки они поднимают ее, потому что они видят, что не проблема развития сейчас стоит, а проблема бегства от рубля. И с этой точки зрения это как бы интегрированный показатель полной неуверенности в основах функционирования нашей экономики, полной неуверенности в тех мерах, которые предпринимаются правительством, и полной неясности перспектив для бизнеса в 2009 году.
То есть положение рубля – это производная экономической политики?
Неясности для инвесторов будущего экономической политики, конечно.
Мы сейчас сделаем перерыв на одну минуту в программе «Особое мнение». Константин Ремчуков вернется сюда очень скоро. Мы продолжим тему экономики, кризиса и денег.
Простите, как вас представить?
Реклама. Вы уже знаете, что английское начало в шахматной партии мне частенько приносило успех.
Да, уж успел испытать на себе.
Я держал еще одну победу в английском стиле.
Да.
На этот раз я приобрел дом в элитном клубном поселке Ричмонд.
В предместьях Лондона.
Под Москвой, в реликтовом лесу.
Уникальный коттеджный поселок Ричмонд. 4-й километр 2-го Рублево-Успенского шоссе. Классика английского стиля. Ландшафт, телефонные будки, почтовые ящики и даже настоящий английский кэп. Все подведено и подключено. Холдинг «Экотепло». Телефон в Москве 991-1915.
Читайте в журнале «Огонек». Избранное Михаила Жванецкого. Лучшие письма счастья Дмитрия Быкова. Сборник рецептов от Гелии Делерис. Все это в последнем в уходящем году номере «Огонька». Лучшее 2008-го.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы не обойдемся в этой программе с Константином Ремчуковым без обсуждения темы российского автопрома и всего, что с ней связано в политике и в экономике. Но прежде чем мы перейдем к этому, потому что очень много у меня вопросов от наших слушателей на сайте «Эхо Москвы» в интернете, я хотела вас еще вот о чем спросить по поводу денег. Вот опять-таки сегодня появилось высказывание о том, что российские власти могут отказаться от идеи не брать кредитов у Международного валютного фонда, если станет совсем нехорошо. А это может произойти в случае, если нефть будет ниже 40 долларов за баррель, если долга будет 30 и меньше, да, вот если вот это вот все будет продолжаться. Значит ли это, что кубышка уже исчерпалась и уже вот скребем по дну?
Это означает, что кубышка исчерпывается. Я думаю, сколько там... Половина, наверное, кубышки уже
по обязательствам выгребли.
Но, конечно, это разумно, потому что мы же отказались брать займы у международных организаций, потому что своих денег девать было некуда. А если у нас обязательства бюджета не будут расти, то придется брать. И вместе с иностранными кредитами придут надсмотрщики из международных организаций,
это
как в
свое
время Мишель Кандысю. Но для гордости самостийных экономистов, таких самостоятельных, конечно, плохо, да, а по существу это основа. Тот, кто дает деньги, тот вправе контролировать, как они тратятся.
Но...
И будет, как Мишель Кандысю спрашивать: так, почему у вас бюджетные расходы такие большие? А вот мы там социальные программы, мы там пенсии учтем. Нет. урежьте, будут говорить они, урежьте марш. И начнется дискуссия. А нужны нам эти деньги? Но правительство, которое реально отвечает за то, чтобы были источники финансирования расходов, оно будет говорить, нет, ну давайте тут рационально, следующий бюджет давайте скорректируем.
Так мы только встали с колен. И сейчас мы опять этих супостатов
сюда... с колен встал, надо идти в правильную сторону. Если ты встал с колен и пошел в бордель, там просаживать деньги, которые у тебя завелись, то, конечно, тебя быстро оттуда выведут, и опять тебя поставят там на колени, посадят. Ведь нерациональность политики государственного бюджета очевидна в течение нескольких последних лет. Мы тоже, Оль, с вами неоднократно говорили, что невозможно развивать нормальную экономику, если у вас обязательства по расходам бюджета растут на 37 или 42% в год. Невозможно. Невозможно управлять таким ростом расходов. Невозможно исполнять. Слишком много. Мы сейчас увидели, что наша экономика, которая, как говорится, была очень здоровая, да, мы же боремся не с нашим кризисом, мы боремся с последствиями мирового финансового кризиса.
Но она была очень здоровая, и вдруг она резко стала очень больная.
Да, вот такая здоровая, да, а там какой-то кризис. У них кризис ипотеки, у нас не было кризиса ипотеки. У них кризис каких-то банков, у нас банки были замечательные и крепкие. У них кризис, я не знаю, перепроизводства, у нас не было кризиса перепроизводства. И вдруг раз, выясняется, что у нас все показатели падают на 70% фондовый рынок, да, у них там на 40-50%. Это как так такие здоровые люди стали такими больными? Поэтому, с этой точки зрения, мировой финансовый кризис высветил слабости нашей экономической политики. Модель экономического роста, которую мы развивали в последние 5-6 лет, это модель развития государственных корпораций по типу корейских чаеболей. Чаеболизация, да, чаеболизация нашей экономики. Эта модель, в принципе,
госкорпорации.
В принципе, неплохо работает, когда экономика растет. Но как только случается кризис, эти неповоротливые монстры, как динозавры, начинают вымирать. И выяснилось, что сейчас вот все буквально рушится, прям под ноги бьют им, и они падают и рассыпаются.
А у вас прямо вот действительно такое ощущение, что все буквально рушится?
Абсолютно, потому что эти корпорации, я просто не вижу ни одного решения с точки зрения производимого продукта или услуги, который, с моей точки зрения, будет иметь рыночную ценность. Потому что, перекидывая мостик к автомобилям, как вы пригрозили, мы будем говорить автомобили, да, я не могу понять, что если вы пришлете машины нашего производства из европейской части страны на Дальний Восток, Владивосток, и скажете, а вот вы знаете, транспортировку этих машин в размере 75 тысяч рублей за каждую машину мы взяли на себя. Мы компенсировали РЖД, транспортные издержки. Берите эту машину, что эти люди пойдут и возьмут. Потому что эти люди для того, чтобы взять эту машину, должны иметь деньги. А деньги они должны иметь из бизнеса. А бизнесом у этих людей был пригон японских машин из-за рубежа. Вот их лишают этого бизнеса, у них не будет денег. Поэтому зачем им машина даже с нулевыми транспортными издержками по доставке из европейской части страны? Если не будет этой машины, то, представляете, закончится только машин, которые никто не сможет там купить. Это будет мало того, что уже компенсировали по 3000 долларов
деньги.
По деньги на транспортировку, да, на производство, еще их еще и не купят, потому что есть еще и такая вещь, и она абсолютно реальная. Любой автомобилист знает, человек, который поездил на японской машине, даже подержанной, он не пересядет на советскую машину. Не пересядет, потому что с автомобилями это один из мотивов, почему люди меняют машины, почему весь авторынок развивается совершенно по другим законам.
Люди пытаются как-то подниматься, конечно.
Понятно. Ты не можешь вернуться, да, если ты едешь на Сузуки, ты не вернешься на Жигули, да, если едешь на там Лексусе, ты не вернешься на Сузуку, если ты едешь там на каком-нибудь еще авто.
Да, и Жигули, к сожалению, да, с москвичами занимают вот в этой пирамиде, они занимают нижние ступени.
Потому что мы не видим ни одного обязательства по качеству. Мы же слышим только одно. Давайте защитим их. Давайте защитим их. От кого защитим? От иностранных конкурентов. Тоже.
Их надо ведь тоже защищать, да?
Я понимаю. Но если в каком-то диапазоне собрались сборочные заводы, вот тут тоже надо очень такой тонкий вопрос, но абсолютно принципиальный. Я считаю, что российский автопром, как российское авиастроение, как сложные виды деятельности, как виды деятельности, которые производят добавленную стоимость высокого уровня, они определяют уровень производительности труда национальной экономики. Вот сложные виды деятельности Гелбрейт называл это техноструктура. Вот это люди, это инженеры, это университеты, это студенты, это аспиранты, это конструкторские бюро. Это очень важная составляющая экономического развития. Вот если у вас завод, как типа ГАЗ или ВАЗ, и он обрастает вот этой техноструктурой, генерируются эти люди, они после школы идут и начинают там кумекать, что-то создавать, это нужно в интересах страны, чтобы
да,
у нас самолеты
значит, что
были.
Экономика и промышленность поднимаются на следующий уровень. И
другого качества добавленной стоимости. Мы можем производить добавленную стоимость от того, что мы торгуем на рынке с вами, ездим там в Турцию, покупаем вещи, приходим. Это тоже нормальная деятельность, да, но можем производить что-то другое, что не могут производить турки или там индийцы, или еще кто-то. Мы этого, если мы этого не делаем, то тогда, это второй вариант уже, отверточная сборка. Вот если вот эти заводы, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ и что там, ВАЗ, не будут развиваться с обязательствами по технологическому выходу на новый технологический уровень, то это, конечно, деньги, потраченные впустую. Если они будут развиваться, у них будут меняться производственные методы, если они будут выходить на новый уровень качества, который соответствует потребительским запросам населения, то тогда стоит потерпеть. Если же это вопрос о том, что 300-500 человек на заводах отверточной сборки, то я вам хочу сказать, что никакой ценности для национальной экономики в этом я не вижу, потому что здесь не создается техноструктура. Это самое примитивное. Машинокомплект приходит из-за границы, его здесь собрали для того, чтобы обойти таможенные пошлины, и он выходит сюда. То есть с этой точки зрения не вижу пользы. Также не вижу пользы, если за рамками того ряда машин, скажем, от 1,4 литра до 2 литра, которые собираются здесь
у нас... То есть небольших и недорогих.
Да, небольших и дорогих в районе 13-14 тысяч долларов. Я не могу понять, почему надо платить большие деньги за машины, которые в нашей стране никто никогда не собирается производить.
Это
например,
вот большие пафосы.
Toyota Land Cruiser 4,7 литра. Нет в бизнес-плане ни одной компании производства такой машины. Но почему же нужно вводить драконовский завод за норму 3,8 евро за кубический сантиметр, это 5,5 долларов за 4700 или 5
Потому что нельзя вводить драконовские меры в отношении менее богатых потребителей и не вводить их в отношении более богатых.
То есть это такая уравниловка, что ли?
Ну да.
Но менее богатый же получит хорошую машину, типа по отверточной сборке. А те-то не получат никогда этого типа продукта. Вообще протекционистские меры, просто чтобы назло маме уши отморозил, вот просто чтобы никому не досталось, это плохая политика. Значит, богатые люди будут что-то другое делать. Может быть, даже уезжать из страны. И не только это же машина только один из признаков того, потому что богатые люди платят 150 рублей за одну лошадиную силу
налога.
Но дороги не улучшаются.
Это
огромное количество налогов уже на богатство есть.
Это
да?
Все понятно, да. Но, скажем, сколько будет стоить большая богатая машина для богатого дяденьки? Это не так критично, как цена автомобиля для
дяденьки. Это только
дяденьки
кажется. Потому что если вам кажется, что дяденьки, которые ездят на дорогих машинах, это менее важные люди для страны. Это
нет,
менее...
они не менее важные. Просто для них вот эта проблема менее существенна, чем для какого-нибудь парня из Владивостока,
да нет, в том,
который
это...
зарабатывает не очень большую копейку перегон японских
аномалий. Я понимаю, в этом смысле это не вопрос проблемы денежной, потому что и сейчас платятся большие деньги. Вопрос в принципе. Вы вводите протекционизм. Протекционизм – это всегда перераспределение части бюджетных денег из кармана всего общества в пользу одной группы лоббистов. В данном случае лоббистами являются представители автопрома. Вот эти лоббисты пролоббировали у Путина такое решение. Мы все готовы это платить. Но в данном случае есть какой-то рациональный смысл. Мы платим, чтобы через какой-то... Мы не на всю жизнь хотим платить. Мы говорим, сколько? 3 года вам надо, чтобы вы стали конкурентоспособны? 4? 5? Назовите срок. Через 5 лет мы снимаем эти нормы. Введение любых протекционистских барьеров ценно, когда есть свет в конце тоннеля, чтобы
то есть
он дисциплинировался.
Это должно рассматриваться, по вашему мнению, как льгота некая, которая должна быть конечной, чтобы люди встали на ноги.
Консенсус всего общества, что мы согласны, что вот эти вот активные ребята, лоббисты из автопрома, ну, черт с ним, они оказались лучше организованнее. Да? Вот они пробили, что им нужно для их там, сотрудников иметь такую льготу. Хорошо, мы идем. Но мы хотим понять, на сколько лет. Когда мы снимем полностью.
И что мы получим после?
Что мы получим после? Эти люди тогда будут знать. Вот мы эти 5 лет, если будет эта норма действовать, или 3 года, мы будем работать изо всех сил, чтобы когда снимут занавес, мы оказались конкурентоспособными. Либо если мы будем как дятлы работать, да, то когда снимут занавес, мы окажемся неконкурентоспособными, и все наши денежки сейчас все профукаем. Да? Лучше бы мы не занимались этим бизнесом, поскольку мы сразу из него выходим. Я понимаю, что мера протекционизма направлена на становление своей отрасли. Я не понимаю меры протекционизма, которые не направлены на становление отрасли по производству крупнолитражных автомобилей. Мы не будем производить джипы 5-литровые. Почему на них нужно, и нет у нас такой интенции, почему нужно ограничивать их ввоз в Россию? Вот почему? Просто. Эта же страна становится как Корея там, или как Куба. Вот как начинается такое ограничение потребления каких-то классов, да, то она становится сильно такой социалистической какой-то. Не было, даже из Швеции люди, там, теннисист Тедберг, там, я не знаю, кто там еще знаменитый был, теннисист шведский, который первый уехал в Европу, чтобы не платить эти, в Монако, чтобы не платить эти безумные налоги.
Это много таких
да.
историй.
Но имеется в виду, в принципе, если вы хотите, чтобы люди начинали вымываться, поскольку они не хотят, он уже заработал, он хочет ездить на этих машинах. Ему говорят, нет, и отношение такое враждебно-классовое, нет, ты, сволочь, будешь платить у нас 200% за стоимость машины здесь, тут ты будешь платить такой автомобильный налог, но у тебя нет права потребовать, чтобы дороги были нормальные, здесь ты будешь платить за то, у нас что, общество среднего класса? Да нет такого. Мы же видим, на каких машинах ездят чиновники. Они что, ездят на наших машинах или наши сборки? Они ездят за 150 тысяч долларов или 150 тысяч евро Мерседесы, Ауди, БМВ. Я хотел бы услышать, кстати, собираются ограничить закупки из федерального бюджета машин для этой категории чиновников? Потому что я слышал
пока
у Путина, было сказано, что из муниципальных бюджетов глупо закупать импорт. А из центральных бюджетов можно как-то поинтересоваться? Потому что 150 тысяч евро машина, для которую сейчас по Кутузовскому тут я к вам ехал, свистят мимо меня с мигалками.
Ну а что, на Запорожье?
Нет, меня одна мигалка вообще поразила. А, вот боюсь ошибиться, по-моему, 407 или 907 МР, 97-й регион, Mercedes S65 AMG. Это 612 лошадиных сил, это битурбо. Это супермашина, на ней можно на Формуле-1 выступать, потому что у меня есть у жены S63 AMG, я знаю, какая это машина, 525 лошадей, да? Это 612 у госчиновника с мигалкой, с правительственным номером.
Он очень торопится всегда, госчиновник. Мы сделаем маленький перерыв в программе «Особое мнение» и затем продолжим разговор с Константином Ремчуковым о социальных и политических последствиях вот того, что мы сейчас обсуждали.
часов 30 минут в Москве. На эхе новости, у микрофона Роман Плюсов. Добрый вечер. Бомбы на борту самолета компании «Аэрофлот» в Афинах не обнаружено. Греческие взрывотехники обследовали лайнер и не нашли никаких взрывных устройств, сообщил агентство РИА Новости генеральный представитель «Аэрофлота» в Афинах Юрий Москаленко. Он подчеркнул, что сейчас поиски уже завершены. Лайнер А-319 выполнял рейс Афины-Москва. Когда он уже поднялся в воздух, в греческую полицию позвонил неизвестный и сообщил о якобы заложенной на борту бомбе. Аэробус пришлось вернуть обратно. На борту самолета находилось 55 человек. Страсбургский суд частично удовлетворил жалобу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Как говорится в сообщении суда, в отношении подсудимого было нарушено право не подвергаться бесчеловечному обращению, а также статьи конвенции, которые гарантируют доступ к правосудию в разумные сроки и защищают право на частную и семейную жизнь. В резолюции суда указывается также, что Алексанян не должен далее содержаться в предварительном заключении. Отмечу, что решение Европейского суда по правам человека по данному делу было принято единогласно. Адвокаты обвиняемых по делу об убийстве Анны Политковской собираются представить доводы в пользу своих подзащитных. Завтра на процессе защита представит доказательства, которые имеют непосредственное отношение к эпизоду об убийстве. Сегодня Московский окружной военный суд завершил исследование доказательств, которые представлялись защитой по эпизоду потерпевшего Эдуарда Паникарова. Оштрафованы участники акции протеста автомобилистов против повышения пошлин на иномарки в Томске. К административной ответственности привлечен почти каждый пятый участник митинга. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе УВД Томской области. Там напомнили, что акция автомобилистов не была санкционирована, однако протестующие на автомобилях проследовали колонной по городу. О погоде в Москве завтра облачно, с прояснениями. Температура днем -5, -7. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
Не спать? Реклама.
В роскошные недели роскошный курс. С 10 по 31 декабря 2008 года при расчете цены на Lexus LS доллар равен 22 рублям. Еще никогда Lexus не был так соблазнительно близок. Утонченная роскошь и мощь представительского седана LS навсегда изменит ваше представление об автомобиле. Возьмите курс на Lexus. Подробности в салонах официальных дилеров и уполномоченных партнеров Lexus, а также по телефону 8 800 238 83.
Thank you. Утренний разворот с понедельника по пятницу. С 9 до 11 утра ведут Василий Уткин и Татьяна Фельгенгауэр.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили сейчас о ситуации с автопромом. Вот Сергей из Барнаула спрашивает, а что, теперь всех будут безнаказанно долбить по головам только лишь за то, что они не хотят покупать то, что им насильно навязывают, и что они считают дрянью? В общем, примерно это, как справедливо замечает Сергей из Барнаула, мы наблюдали, в частности, в минувшее воскресенье, а также в предыдущее воскресенье. Нет?
Да, мне кажется, что чем больше власть будет посылать столичный ОМОН во Владивосток, именно столичный московский ОМОН, Владивосток, видимо, чтобы чувство жалости не было к соседу.
Так правильно, потому что в Москву приезжает ОМОН тоже вот, из других городов.
Это, видимо, так как в революцию китайцы и латышские стрелки, им легче было храмы разрушать и выполнять любую волю, да, поскольку ничего в сердце не соднило, да, там смотрит храм, а там дедушка в него ходил, да, там пришел китаец, ну, надо разрушить, там, или латышский стрелок, поэтому, кажется, это проверено.
Так это ж проверено. Не китайцы, это ж наши.
Еще раз говорю, это проверенная методика, нужно укорененности в местах репрессий упразднять, чтобы люди приезжали и с холодным сердцем делали. Но, мне кажется, это ошибочная стратегия, потому что сейчас, вот то, что мы наблюдаем с автомобилями, протест носит, мне кажется, пока чисто экономический характер, то есть борьба за экономические права трудящихся. И если будут продолжать долбить дубинкой по голове, то борьба за экономические права начнет перерастать в борьбу за политические права. Политизация вот, интересов людей, она же стихийно будет происходить, поскольку население за 2000-е годы, оно сильно деполитизировалось, потому что потребление успокаивало всех, никого не интересовали те изменения в политическом строе, которые происходили в стране. Все говорили, вот раньше было в лихие 90-е плохо, сейчас все хорошо, растем, слава богу, развиваемся.
А но... главное, те, кто вот нас ведут, они хорошо знают, что они делают.
Они делают, и поэтому мы доверяем им, и поэтому мы по любому типу выборов готовы вам давать 72% голосов, потому что мы вам полностью доверяем. И эта модель работает, 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 потому что как ее опровергнуть? Все растет, показатели растут. Вот в условиях кризиса начинает проявляться ограниченность этой модели, потому что, оказывается, люди, на которые может кто-то воздействовать, они, оказывается, очень быстро могут утратить те убеждения, которые казались незыблемыми в годы вот этой стабилизации. И сейчас, когда они бьют дубинками, то это совершенно несправедливо выглядит по отношению к людям. Вот надо представить себе состояние этих людей, о чем говорят в городе Владивостоке или в любом другом городе соседи, когда там приходят, ссадины у них показывают, они начинают злиться. И исторически ничего
они
не меняется.
Они, главное, говорят, а за что вообще? Вот за что?
Да. Вот, поэтому... Вот такая реакция властей, с моей точки зрения, сулит очень скорую конвертацию проблем экономических в проблемы политические. Рабочий класс исторически начинал бороться за свои экономические права, за сокращение рабочего дня, за увеличение зарплаты, за удлинение отпусков. Вот. Потом все это вылилось в Российскую социал-демократическую
рабочую
партию.
Но нельзя ведь в 21 веке повторять историю 19 века.
Мне кажется, ошибки повторяются всегда.
Уже мы много чего проходили в разных странах. И, в общем, как-то уже так люди научились договариваться между собой.
Мне кажется, ресурс повторения ошибок, он бесконечен. Я абсолютно верю в то, что ошибки можно повторять и повторять, и повторять, и наступать, и наступать, и наступать на одни и те же грабли.
Я не понимаю, почему на эти грабли наступается. Ведь это же вот поведение с точки зрения власти, да, оно совершенно нерациональное. Ну, они что, дураки? Они не понимают, что вот проще ведь, легче, удобнее. Оль, и главное, выгоднее в дальнейшем как-то пойти попытаться поговорить.
Вы явно относитесь к либеральному крылу российской интеллигенции, вот с вашими такими рассуждениями.
В этом нет ничего неприличного.
Да, это не предосудительно, конечно. Но вот этих два направления, они борются, в том числе и в руководстве страны. И мы несколько раз наблюдали различные стратегии. Одна стратегия, ну, например, самый известный случай, это когда Касьянов начал подниматься как политический лидер. Одна стратегия была не замечать его, вызывать его на дискуссии, бороться с ним через слова, через полемику, через программу «К барьеру» и так далее. Другая стратегия была очень жесткого такого мочилова по всем фронтам. Где бы он ни появлялся, появлялись люди, которые выкрикивали, срывали, закрывали. И вот одно направление людей, которые были в Кремле, говорило, да не надо его бояться. Чего бояться? Давайте его спокойно в такое... Другое направление пришло и сказало, нет, давайте жестко, мы не должны показывать. И вот это жесткое направление показало, что Касьянов исчез как политический лидер. По крайней мере, он вышел там из одной организации, другая неотчетливо оформилась. И мне кажется, вот люди, которые во власти...
Он сейчас не исчез, он сейчас как раз материализуется в нашем эфире через полчаса. Да. Мы его об этом спросим.
Да. Но стратегия борьбы была очень жесткая. Вот такая вот, как дубинками по голове. Угу. Там и судебное преследование по даче, там и не дать помещение, там отказать во встрече, там вступает какой-то
депутат.
Показалось,
что это работает.
Работает, да. Им показалось, что это работает. Тут есть две стратегии. Одна вот интеллигентная, как вы говорите, либерально, давайте, что ничего, люди походят. А другая говорит, нет, давайте под корень всю крамолу выжигать. И кто прав, кто не прав... Вот почему история повторяется в своей глупости постоянно, и люди наступают на грабли. Только в какой-то момент, когда вдруг дали дубинкой, да не тому, а он окажется харизматическим лидером. Он встанет, и вот тебе там, я не знаю, там Емельян Пугачев какой-нибудь.
И или вместо Лех Валенский. Того, чтобы этого дубинкой, значит, по голове раз и все, оказывается, что вместо него еще 5 таких же, а дубинок всего 3, предположим. В распоряжении.
Вот, Оль, в любых репрессиях, в любых репрессиях должна быть справедливость. Вот в репрессиях против выступления автомобилистов справедливости, на мой взгляд, нет. А раз нет справедливости, то очень сложно будет инкорпорировать в мозг людей, что это там мафиозные структуры, которые жируют на сером импорте машин из Японии, там, из Кореи, и они подбили несознательных граждан для вот этих выступлений. Вот одна из версий может быть такая, что это криминальные группы, контролирующие этот бизнес, вот бьются, как вот знаете, когда восстание какое-нибудь или бунт в тюрьме, чаще всего слышишь первое объяснение, что это старые опытные матерые рецидивисты подбивают молодых неопытных. Они говорят, так с нами обращаются, как со свиньями. Да нет, со свиньями обращались
тут
всегда.
Тут ребята решают свои проблемы.
Да. Вот. Поэтому понятно. Вот это такое объяснение, мне кажется, и ведет к тому, что повторяется все это.
Ну, вот я все понимаю, да, я все понимаю. Но мне кажется, просто такое поведение чрезвычайно непрактичным. Понимаете? Вот, ну, видно же уже. В прошлое воскресенье были выступления на Дальнем Востоке. И в Москве тоже были выступления в прошлое воскресенье. Ну и что? В это воскресенье опять они повторяются. Ну, значит, наверное, дубинка не работает. Или нужно сколько
еще? Может, мало дубинок.
Может, мало дубинок. То есть логика такая.
Коль, посмотрим. Я думаю, что несколько месяцев вот покажут те или иные формы. Вот мы то есть по-прежнему следующее. Неразумные действия властей в условиях кризиса, в условиях социального протеста, в состоянии выкристаллизовать политическое содержание экономической борьбы людей. Сейчас в основном это экономическая борьба. Люди не артикулируют политические требования. Но при таком отношении к их протесту, к неспособности услышать, что им нужно, чего они хотят, и поиск компромисса, мне кажется, что может выкристаллиться политическое содержание протеста в различных регионах страны.
Вот, кстати, о политике. Вот тут спрашивают тоже слушатели, у нас много об этом. И никто не понял, что это такое было, как мне кажется. Спрашивают по поводу этого странного обращения милиционера к коллегам, которое появилось на сайте МВД, сайт потом закрылся. Вот сейчас его в интернете все цитируют с заголовком «Мы цепные псы режима». И милиционер будто бы утверждает, что Россию ждет экономическая катастрофа, взрыв народного гнева, будем ли мы цепными псами, за кусок кости рвать тех, на кого покажет, что мы будем делать. Тут несколько просьб у меня к вам прокомментировать вот эту историю.
Ну, у нас один журналист, Рома Уколов, он успел скопировать этот сайт, пока его не закрыли. Мы завтра в газете дадим выдержки из него, мы будет материал, посвящен этому. Ну, мне кажется, это в контексте того, о чем мы с вами говорили, что люди могут выступать против других людей, если они убеждены, что это, ну, есть какая-то справедливость высшая, что это в интересах государства. А если люди видят, что их насылают на других людей не в интересах государства, а в интересах каких-то узких групп внутри государства, в интересах каких-то корыстных групп, каких-то лоббистских групп, людей, которые защищают свой бизнес, используя всю мощь государственной власти, то в этом случае, мне кажется, очень быстро люди поймут, что они...
Остались ли легальные механизмы сейчас взаимодействия власти и общества?
Очень бы мне хотелось увидеть, чтобы хоть одна политическая партия что-то внятно по этому поводу сказала. Уже сколько дней бунтуют автомобилисты, все политические партии, которые все клянутся, что они за интересы народа, как в рот воды набрали. Никто ничего внятного не сказал, никто никого не поддержал, никто не сартикулировал партийной позиции.
Между прочим, да.
А это и
Единая
есть
Единая Россия
форма.
Там впрямую что-то происходит непонятное, да. Но это же тайна тоже за семи печатями, как обычно. Да, это справедливое замечание Константина Ремчукова о том, что партии это как-то мы не очень хорошо слышим в этой ситуации. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение».